хочу выразить радость от того, что я встречаюсь с вами. Я про вас многое слыхал, читал. Я бы не сказал, что очень многое, но читал, знаю про вас. И когда мне наши девочки предложили поговорить с вами, это для меня было очень приятно, и я хочу выразить благодарность за эту встречу. И также мой друг Кавторадзе Георгий Георгиевич, он тоже, мы едины в этом. Я ему сказал, может, это тебе будет неинтересно, может, тебе не стоит пойти. Он сказал, мне это очень интересно. И он тоже пришел к вам. Так что вот спасибо за эту встречу. Это очень приятная встреча.
Ну, вы оба очень известные личности, поэтому нам приятно принимать вас здесь. И для нас это большая честь, что вы приехали. И все-таки из Грузии у нас очень редко такие большие гости вообще. Так что это очень приятно. И вы видите, что и у нас, в нашей системе, здесь находятся выходцы из Грузии. Так что я очень рад, что они нашли с вами контакты, привезли вас и пригласили вас сюда.
Они очень активные девочки, кстати, очень активные.
Да.
Если бы они не были такие активные, у нас такая нагрузка, такая загруженная программа, что мы не смогли бы. Вот я вот.
Как у вас впечатление о сегодняшнем? Ну, он первый раз на столе.
Я думаю, что я присоединяюсь к Гураму Абрамовичу и должен сказать, что я знаю, что все, которые приезжают сюда, одно и то же говорят, что я тоже не оригинален, что ему очень нравится. Я сказал так, я хочу повторить, пока мы приступим к нашему делу, что я считаю, и мне больше так нравится, когда я выражаю, что это государство, эта страна, пример. Это пример патриотизма. Пример сплоченности, и все это для нас большой пример. Тем более, что у нас молодое государство. 60 лет – это ничего не значит для истории. Это самое. Это первое, что я сказал, хотел бы сказать вам. Потом я, пока мы, правда, начнем говорить, наш католикос-патриарх Илья II, который побывал здесь, в Израиле, вы обратили, наверное, внимание, что такие духовные лица, они немножко как бы далеки от нас. И как-то у них всегда у меня какой-то зажим, когда я чувствую, что это самое. И когда я увижу вас, посмотрел ваши книги, вы такой доступный, простой человек, что я вспомнил нашего патриарха, что он такой, он ничего не придумывает. Он есть, какой он есть. Главное, что у вас есть великие дела, которые вы творите. Спасибо, что я здесь с вами.
Спасибо вам.
Вы, наверное, знаете об этом. Я вот в Грузии издаю. Я вообще являюсь главным редактором театрального журнала. «Театр и жизнь» он называется. Но у меня есть свой...
Это единственный театральный журнал.
Да, единственный журнал в Грузии по театру. Но у меня есть свой еврейский... стремлений, и я уже 15, вот в этом году мы будем справлять 15-летие газеты, издаю «Итон Иуди», еврейскую газету «Менора». Мне попало, мне кто-то в Москве подарил, я сейчас не помню, кто это подарил мне в Москве, книгу Александра Сафрина, «Каббала», Александра Сафрина. Мне эта книга очень заинтересовала, кстати. Я его, честно говоря, две ночи читал. И потом я решил, там я нашел человека, который финансировал все это, перевел несколько глав этой книги и печатал нашей газеты.
Газета на грузинском языке?
На грузинском языке. Газета – единственная еврейская газета во всем мире, которая выходит на грузинском языке. Она распространяется в Грузии, разумеется, Но Грузия, она распространяется, знаете, каким образом? Не так, как еврейские газеты в СНГ распространяются по там, синагогам или там, еврейским... Нет. Она продается так же, как и...
В киосках везде.
Киосках. Абсолютно.
Абсолютно. Как и обыкновенная газета, обычная газета. И мне было очень интересно, знаете что? Ну, я, честно говоря, думал, что, ну да, вот еврейская газета... Читают его, в основном его читателями является грузинская интеллигенция, научная особенно интеллигенция. Потому что я, у меня есть свои, свое видение еврейской газеты. Она должна пропагандировать Танах, все наилучшее, что есть у еврейского народа. Да, события, которые происходят в Израиле, это интересно, разумеется, безусловно, но есть более важные вопросы, это...
Фундаментальные такие.
Фундаментальные такие. И поэтому грузинская интеллигенция с удовольствием эту газету читает. И вот я начал печатать несколько глав. Там, наверное, 5 или 6 номерах продолжалось про кабале этого, Сафрина. Но его сейчас нет живых, по-моему, насколько я знаю.
Я не знаю даже.
Александр Сафрина, не знаю.
Я слышал об этом.
Да, но его сейчас нет живых. Он был главным раввином Франции. Он во Франции в основном работал. И что меня удивило, очень был большой интерес к грузинской интеллигенции. И вот почему. В общественности ходят разные разговоры о кабале. В негативном отношении. Не положительном, в негативном отношении. И вот грузинская научная интеллигенция как раз, она очень заинтересовалась, и они звонили в редакцию, кстати. Вот когда что-то опоздала газета, что-то, она выходит в месяц-два раза у меня. Так что вот кабала одна из тех, мне кажется, одна из неопознанных, во всяком случае для меня, но сугубо интересных сфер нашей жизни. Я хочу слушать вас, а я больше разговариваю, чем...
Нет, вы лучше спрашивайте, я смогу тогда вам ответить, что вам интересно. Кабала для меня – это вся моя жизнь, я занимаюсь ей последние 35 лет, и только ей. До этого я был, занимался биокибернетикой, моя специальность была.
Это я читал об этом.
Да. И когда пришел кабала, то уже только ей занимался, больше ничем. Поэтому для меня это очень большая наука и очень большая философия жизни, все, что охватывает вообще все, весь мир. Так что если вам что-то конкретнее интересно, я с удовольствием лучше об этом расскажу, чем просто во всем.
Вот вы занимались кибернетикой.
Да.
Биокибернетикой.
Да.
Очень интересно, очень интересно. А почему вы вдруг сменили свое направление?
Я пришел в...
Что вас привлекло?
Я когда выбирал себе специальность, когда был еще юношей.
Слыха, вы из Москвы?
Нет, я вообще из Витебска.
Витебска?
Да, это город такой в Белоруссии, маленький
да,
город.
Да, был такой, там жил какой-то художник вообще, нас назвали Марк. Маркус.
Да, ну, в общем, я из того же места. Так когда я выбирал себе специальность, я хотел выбрать специальность, которая мне ответит на вопрос о смысле жизни. Вот вы люди искусства, для вас главное ведь в театре или в кино раскрыть смысл жизни, в общем-то, да ведь? Для чего человек живет?
А в чем она?
О, вы сразу. В чем она? Смысл жизни в том, чтобы раскрыть, кто же нашей жизнью управляет. И тогда мы поймем, в чем смысл ее.
Есть разные взгляды.
Нет, но я просто к чему я говорю.
Это интересно.
Вот я с этого шел. А в чем же смысл жизни? Мне было 15-16 лет, 17 там. И я думал о том, что же мне делать, что выбрать. Родители меня хотели устроить в медицинский институт. Они оба врачи, знаете, как-то в резко интеллигентной семье. Я на это очень не соглашался, не хотел ни в коем случае. Я уже видел, что это за жизнь еврейского врача, ничего хорошего, ничего такого, все просто жизнь. Меня это не устраивало. Когда я начал выбирать себе специальность, то мне казалось, что в этой биокибернетике, наука о существовании живых организмов, как они существуют, какие у них внутренние есть процессы, как они управляются. Я думал, из этого я узнаю и о том, для чего они, что они, смысл существования. Я пошел на эту специальность, закончил ее, и в итоге ничего не понял, не получил никакого ответа. Начал заниматься после этого даже немножко научной деятельностью и прекратил. Потому что увидел, что занимается просто техническими проблемами маленькими. И больше ничем. И начал подавать документы уже выезжать в Израиль. Это был, начиная с 70-го года.
А.
Да. Был 4 года в отказе, переезжал с места на место, из Литвы уехал в 74-м году.
Из Литвы?
Да, уже из Литвы.
А.
Когда можно было оттуда уезжать? Из остальных мест просто было невозможно. Вот. И когда я приехал сюда, тоже продолжил искать. Конечно, устроился на работу, семья, ребенок у меня тогда был маленький, сыну было 2 года. И все-таки в чем же смысл жизни? Где ее найти и как и найти? Я думал, что я в Израиле буду, здесь будет интересно, здесь я найду, чем живет народ, чем живет вообще государство, может быть, в этом смысл жизни, вместе строить там. Я увидел, что и это тоже не ответ на вопрос. И когда я продолжил искать, то через несколько лет я нашел Каббалу. И обнаружил, что именно это та наука, которая говорит о смысле жизни. Которая раскрывает нам жизнь нашу, которая управляется сверху, как она управляется, то есть та же биокибернетика, только еще в более широком масштабе, как наш мир управляется высшими силами, которые тоже относятся к природе. Это все одна большая природа. Только та часть природы скрыта от нас. И поэтому мы не знаем, что происходит. Почему происходит? Какие следствия у того, что мы как так или иначе поступаем, действуем? И меня это, конечно, очень заинтересовало. Я нашел сильного, серьезного каббалиста, самого большого. И был его учеником все его годы, пока он не скончался у меня на руках.
А кто это?
Это Барух Ашлаг. Такой, это самый большой каббалист, последний. После него уже, так сказать, такого уровня нет. Вот, и с тех пор я занимаюсь каббалой.
Значит, вот вы говорили, что вот смысл жизни – познать, кто правит
миром.
Миром, нашей жизнью.
Раскрыть, увидеть, именно узнать, не верить, как религия, а именно раскрыть его.
Если это раскроешь, если это сможешь познать, значит...
Значит, ты все знаешь.
Ну, во всяком случае, на правильном пути.
Да.
Две вещи я бы хотел сказать. Вот какие... Мне приходилось переводить Рава Штайнзальца. Книгу я издал в Грузии. Угу. На грузинском языке. Она распространяется среди... Вот, здесь, в Израиле, среди грузинских евреев. Она распространяется в Штатах, среди грузинских евреев. И у него есть такая теза. Суть жизни. Назначение человека на свет. Угу. Вы, наверное, знаете эту статью. Наверное, знаете, что... Сделать, вот смысл, значит, иудаизм нас учит, сделать этот мир чуть лучше, чем оно есть при нашем, когда мы появились на этом свете. Израиль, там был Луцато, был, да, было у него другое, но мне, честно говоря, познать, кто правит миром. В какой-то степени это означает достичь истину. Дойти до истины.
Угу. Значит, стать равным Творцу. Познать его, значит, быть таким, как он.
Если это не сказано громко.
Да.
Да.
Это задача каббалы.
Блестящая задача. большая задача, очень серьезная задача, но каждый ли человек достоин?
Каббала рассказывает о том, что в конце концов к этому придут все. И мы должны, как евреи, у которых есть эта методика познания этой высшей силы, раскрыть ее всем. Раскрыть всем, всему миру. Это называется быть светом для народов мира. В этом наше предназначение. Именно в этом. Поэтому, пока мы этого не делаем, все народы обвиняют нас, говорят, что мы являемся источником страданий всего мира. Потому что подсознательно ощущают, что у нас есть ключ к тому, чтобы этот мир сделать лучше. В этом причина антисемитизма.
В том, чтобы этот мир сделать лучше.
Да. Но с помощью раскрытия всего этого мира. Когда человечество это увидит, оно будет действовать правильно и хорошо. Потому что оно увидит, как мир управляется.
Мне извините, если я буду... Ну, я просто хочу тоже познать. Я тоже стремлюсь к познанию. Да, разумеется, это прекрасно. Я лично очень даже... Мне это нравится. Но мир... Ну, допустим, так, вот возьмем так. 20 век. В 20 веке мир стал лучше, чем она была в 19 веке.
Ну, я слушаю пока. Вы с этим согласны?
Тоже я задумаюсь.
Не, безусловно. Хотя бы технически.
Ну, хотя бы технически, да.
Потому что это душа человека, прогресс, это совершенно другое. Совершенно другое. Технически мир, безусловно, стал лучше, чем был началу 20 века. Разумеется, огромную роль в этом сыграли евреи. Я вообще не люблю цифры, не люблю, когда...
Статистику,
когда ставят сами. Но по статистике лауреатов Нобелевской премии по процентам отношений довольно больше, чем... Других сам. Но, вот у меня это, может, вопрос, может, возвращение, но мир стал лучше, да, с помощью евреев, но и без евреев тоже. Не евреи были, заводили об этого дела в 20 веке. Хотя они сыграли огромную роль. Уже вопрос идет по-другому. Это мы говорим о назначении еврейского народа или вообще человека? Мы вот Кавторадзе и Батиашу, или Иванова и Ройтмана?
Нет. Я не об этом говорю. Я говорю о другом. Хотя мир стал технологически лучше, люди почувствовали себя на сегодняшний день хуже. Они почувствовали себя в большем кризисе. Депрессии, наркотики, террор, развод семьи, разлад между родителями и детьми.
Значит, главное...
Значит, мир стал хуже, а не лучше.
Нет, значит, главное не технический прогресс, а...
Конечно.
Душа.
Душа. Вот в этом отношении 20 век был хуже всех остальных. Смотрите, две мировые войны, что случилось вообще со всеми. Какие несчастья и страдания все пережили. И к чему мы сегодня пришли? Вы знаете, по той же статистике, сколько людей принимают наркотики, сколько людей находится в депрессии, самоубийство и так далее. То есть мы видим мир и кризис в науке, в той же технологии, во всем. Смотрите, что происходит со всем миром, что мы сделали в этом мире с этой техникой. Мы же его доводим уже до коллапса. Значит, мир приходит к осознанию того, что дальше так действовать нельзя. А как, не знаем. Мы не знаем как. И здесь приходит наука Каббала. Это древняя наука. И, наконец-то, она раскрывается миру. Все годы она была в тайне. А сейчас ее можно раскрыть. Потому что мир сейчас нуждается в том, чтобы точно знать, каким образом он дальше должен жить. Чтобы хотя бы не привести себя к самоуничтожению. И поэтому наука Каббала раскрывается. И поэтому у нас есть сегодня с чем прийти ко всем народам мира, показать им и объяснить, как можно счастливо жить. Если мы увидим всю картину, управляющую эту высшую силу, почему так происходит с нами, мы все раскроем. Мы увидим. Каббала помогает раскрыть просто глаза, увидеть, почему все так происходит. Она дает человеку еще дополнительный орган ощущения. Кроме зрения, слуха, вкуса, запаха и тактильных ощущений, дает еще дополнительный орган ощущения. И ты тогда чувствуешь наш мир сквозным. Сквозь него вы начинаете чувствовать, почему вот так все происходит. Вы начинаете ощущать общую силу природы, которая называется Творец. Это и есть общая сила природы. Природа и Творец – это одно и то же, только на более высоком уровне, откуда она нами управляет, эта вся природа. И когда человек это все видит, он уже поступает правильно. Он уже видит, какие следствия могут быть у его поступков. Украл, зарезал, подарил, помог. Он видит все это. И ему не надо обучать. Он явно начинает поступать в соответствии с этим законом природы. Это позволяет Каббала. И поэтому именно в наше время, когда мы находимся в общем кризисе, совершенно не знаем, как, что и дальше делать в этом мире. Не знаем, к чему он идет. Он становится таким запутанным, он сам себя не понимает. Никто не знает сегодня, что делать. Каббала раскрывает нам возможность правильно поступать, привести наш мир действительно к хорошему состоянию.
Природа, Бог и душа человека.
Угу.
Душа.
Да.
И уже мы прошлись по технологии. Это мы уже...
Понялись, да.
Где стоит, где может стоять, где может найти свое место, свое назначение искусству, наукам. Ведь есть на свете наука, есть искусство, которое занимается очень... Вот вы сами служили наукой.
Угу.
Ведь мы сейчас не можем отрицать роль науки.
И наука, и искусство будут служить... Правильно, если мы будем правильно понимать, что происходит в природе. Мы тогда будем науку правильно развивать. Мы будем использовать все верно. Мы искусство будем правильно развивать. В том, чтобы оно было в гармонии с человеком.
Знаешь, вот недавно, вот пару недель тому назад, к нам приехал американский ученый, Тбилиси, я имею в виду, американский ученый, Принстонского университета, по-моему, из Принстонского университета. Интересный ученый. Ученый, он нам читал лекции, у него была такая теза. Значит, религия, можно сказать, Каббала, допустим.
Нет, Каббала это не религия.
Нет, я не имею в виду. Но она... Каббала это не религия, разумеется.
Это наука.
Это наука, да. То потому я и иду... В нашем веке наука, искусство, литература, там, театр, mm-hmm. искусство вообще, может заменить религию.
Mm-hmm.
Честно говоря, я стал ему возражать, mm-hmm. этого профессора Принстонского университета, потому что Так ли это обязательно, чтобы религия была заменена чем-нибудь?
Нет. Я считаю,
кому
что
это
нет.
надо вообще? Нет.
Религия это тоже культура. Религия это тоже культура. Смотрите, у грузин есть одни обычаи, у евреев другие обычаи, у русских третьи обычаи. Эти обычаи, которые с поколения в поколение идут, это тоже культура народа. Это то, что называется религия, это не религия. Это как клуб, куда люди ходят там помолиться, встретиться, поговорить, посоветоваться, может быть, спросить, получить какую-то психологическую поддержку. Это своего рода клуб. Это традиции, это культура народа. Сама религия, это в принципе и суть религии. Религия не занимается ничем другим. То, что она вдруг рассказывает о Боге, о чем-то там высшем, Это просто дополнение, это не ее вообще место, потому что она не раскрывает этого.
Это я его называю занятие попов, раввинов и так далее, и прочее.
Да, конечно. Вот. Поэтому я воспринимаю религию только как культуру, часть культуры.
Дайте бедному христианину мешаться.
Нет, это. У меня тут сказали, не о религии речь идет.
Нет, я то, что я успел за эти дни, это не обхватишь, конечно. У меня есть несколько вопросов. Вы там пишете о том, что вы не учите, а вы подаете пример. Через пример вы, так сказать, учите. Так, я правильно вычитал это? Сказали, что вы вот так видите свое учение, что о каком примере идет речь?
Я не знаю, что там говорится, где там писалось. Я обучаю.
Да.
То есть, если вы зайдете в наш интернет или придете так к нам на занятия, мы печатаем книги, газеты, журналы, вот перед вами лежат, фильмы делаем. Это все учение. Это не пример, что можно показать, допустим, да, мы с вами
вот
музыканты.
Я хочу это понять, допустим.
Нет, это пример. Примера здесь нет. Человек, изучая каббалу, читая то, что написано в книге, он постепенно начинает видеть этот мир сквозным, видеть, что за ним находится. И это не из примера. Ты его просто учишь постепенно воспринимать наш мир в более тонких материях, в силах, которые управляют нами.
Хорошо. Вот еще пример. Я хочу вопрос задать.
Да.
Вот меня лично последние годы, ну, я не оригинален, ничего здесь гениального нету, но меня мучает и очень хочется познать такое понятие суть доброты.
Суть чего?
Доброта.
Да.
А доброта?
В чем заключается доброта?
Добро заключается в том, что вы, во-первых, приподнимаетесь над всеми своими желаниями.
Ага.
Вы как бы выходите из своего тела, его не чувствуете. То есть ваших желаний нет. Вы начинаете ощущать желание другого, допустим, вот своего товарища.
Так.
Все его потребности, все его желания, все, что в нем, вы начинаете воспринимать это как свои. То есть вы как бы переселяетесь в него, вы начинаете жить его желаниями.
Угу.
И вот когда вы пытаетесь их наполнить, это называется доброта.
Я понял.
А вы нигде, вы только для того, чтобы наполнять их.
Вы удовлетворили, но есть...
Представляете, какая это вообще
абсолютно
высота?
Я очень, так сказать, хороший ответ получил, но хочу я сказать, что есть доброта. Я сказал, что я сейчас этим очень мучаюсь. Но есть еще и зло.
А зло это наоборот.
Послушайте, что я хочу сказать.
Ощущаете только себя.
Это я понимаю.
Да.
Доброта и зло. Но доброта как должен бороться со злом? Вот это мне тоже задайте вопрос.
Невозможно бороться
никак
со злом. Никак.
Ну а как, каким образом хотя бы стараться?
Очень просто. Надо раскрыть для себя высший мир. Когда вы его увидите, из того, что вы будете видеть, вы будете поступать правильно. Ничего другого у вас, нет никаких других возможностей.
Этими победить, если это удастся.
Раскрыть глаза человеку. Вы не сунете руку в огонь, потому что знаете, что вам будет плохо. Вы не прыгнете с 10-го этажа, потому что знаете, что вам будет плохо. Вам надо раскрыть глаза, и тогда вы увидите, что плохо и что хорошо. На самом деле, что плохо и что хорошо, а не то, что вас учит, кому что выгодно.
У меня будет, не возражение, а дополнительный вопрос. Вот доброта. Вот вы хорошо определили, кстати. Когда я стремлюсь, человек стремится понять
другого и наполнить его.
Товарища.
Да.
Друга, соседа, человека.
Не важно кого, да?
Но тут есть возражение. Вот тут у меня есть возражение. И по какому поводу? Всегда ли доброта, всегда ли человек должен, каждому ли человек должен быть добрым? каждого человека, потому что моя доброта.
Я понимаю.
Это то же самое, что я спросил. То есть это
Георгий Георгиевич, ну, Боже упаси, ну, Александр Георгиевич какой-то. Да, я добрый человек, я ему дал, не знаю, ручку, а он пошел к себе домой, сел, закрылся и написал жалобу про вас. Как это называется, анонимку про вас. Или чего-то написал, что он такой, он мол, такой, такой. Или же, значит, мою доброту он превратил в начале зла. Доброта, человек должен очень выборчиво, очень осмотрительно.
А как? Только когда раскроет для себя всю эту картину, где он находится. Иначе никак мы не можем узнать, что хорошо и что плохо. Мы постоянно ошибаемся.
Я не помню.
Для этого и надо нам раскрыть всю картину мира. Поэтому Каббала не делает, она не воспитывает человека. Она не говорит ему, что хорошо и что плохо. Она не учит его никакой этике. Абсолютно ничему. Она просто раскрывает глаза. И из этого ты видишь, как правильно поступать. В соответствии с правильными законами, истинными, природными. И здесь никаких философий нет, что мы постоянно ошибаемся. И никаких учений. Один считает так хорошо, другой считает наоборот. Знаете, как это в мире? У каждого своя теория, и у каждого свои кодексы. А здесь раскрывается истина, и тебе уже нечего делать. И ты поступаешь автоматически в соответствии с ней. С этой истиной.